Добрый день, дорогие друзья. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Юридический помощник», в студии ее ведущая Мария Заостровных. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать Игорь Круглов. Это юрист, директор департамента судебного делопроизводства и консалтинга юридической компании «Земля, экология и право». Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, слушатели.
Телефоны я в начале программы озвучу. 278-96-41 и 385-72-42. Вот по этим номерам можно задать вопросы к нам в программу. А давайте знакомиться с вопросами тех, кто это уже сделал. Первый у нас из города Серова, Марина. Здравствуйте, я заказала посылку из Китая, отслеживала ее по трек-номеру, пришла в почтовое отделение и потеряла... Посылка пришла в почтовое отделение и потерялась там. Я сходила на почту, посылку долго искали, но в итоге сказали, что у них ее нет. Хотя на словах признали, что она должна у них быть. В общем, сказали писать заявление на розыск посылки. Уже месяц от них ни слуху, ни духу. Прихожу на почту, говорят, ищем. Все, куда жаловаться? Продавец не возвращает деньги, говорит, что не его вина, что посылка потерялась на почте. Ну и действительно, не его вина.
Не его вина. Потерял посылку, пошел на почту и сам потерялся.
Да, и сам потерялся. Но это Почта России, я не удивлена.
Ну, на самом деле, зря вот мы ругаем Почту России. Действительно, представляете, насколько
это организация... Как ее не ругать, так как
громаднейшая организация. И насколько она оправдана, работает миллионы раз... И вот этот вот на миллион, один раз, который, ну, может, не на миллион, но пускай на тысячу, один раз, который пресловутый, появляется с их стороны ошибка, мы его, этот вариант, и начинаем глубоко обсуждать и всячески их
ругать и ненавидеть.
Да. В первую очередь, когда у вас потерялась посылка, вам нужно в обязательном порядке обратиться с претензией. Вообще, если вы считаете, что ваше право нарушено, ходить и узнавать по поводу, ищет кто-то или пытается ли это право устранить, абсолютно нецелесообразно. Если вы считаете, что ваше право нарушено, по трек-номеру у вас отслеживание прошло, посылка поступила в почтовое отделение связи, вы пришли, вам отказали, тут же в произвольной форме на имя начальника почтового отделения пишите претензию. Прикладывайте копию вашей квитанции и, соответственно, у нас почтовое отделение, являясь филиалом или отделением в ГУП Почты России, должно рассмотреть. На сайте почта.ру установлен определенный регламент для рассмотрения. По-моему, он соответствует федеральному закону о почтовой связи, что внутрироссийские при ошибках внутрироссийских отправлений рассматривается у них 30 дней, при международных 2-3 месяца. Действительно, срок достаточно большой, но тем не менее это регламент. То есть обращайтесь с претензией, выжидайте предусмотренный законом срок и обращайтесь к моим заявлениям. Вы можете получить возмещение, полное возмещение оплаты самого отправления, оплаты посылки, если она у вас была оценена в момент отправления, то есть если в суде можно будет доказать, что в этой посылке, например, находился сотовый телефон, да, в сумме там 10 тысяч рублей, соответственно, вы сможете эти денежные средства в качестве ущерба себе возместить. После истечения срока на рассмотрение, в течение 10 дней, почта должна разрешить ваш вопрос. Здесь уже у нас вступает в силу наш любимейший федеральный закон о защите прав потребителей. Соответственно, у нас начинает течь неустойка в размере 3% от суммы, которая подлежит возмещению, а также 50% штраф в случае несвоевременного погашения задолженности по возмещению ущерба. Поэтому не смущайтесь абсолютно, все документы у вас на руках, попытайтесь доказать, ну, точнее не пытайтесь, а обращайтесь, выжидайте срок, который предусмотрен, и обращайтесь в суд. Говорю, единственный только момент, и очень этот момент должен быть всегда отражен, когда мы работаем с Почтой России, потому что мы всегда к этому относимся очень необязательно. Мы когда указываем ценность, да, нашего отправления, мы всегда указываем минимальную стоимость для того, чтобы оплатить меньше за сам почтовый перевод. Правильно? То есть мы обычно указываем 1 рубль там, или 10 рублей. Когда вы отправляете действительно что-то ценное, желательно указывать действительную рыночную стоимость, потому что в случае утери вы не сможете доказать, что именно данная сумма является вашим ущербом. Судебные решения в данном случае однозначно будут в пользу перевозчика, и вы не сможете доказать. Не сможете только доказать единственную вашу квитанцию почтового отправления в размере 150 рублей.
Ну, вот тут вот отправляли-то посылку из Китая. Вот я, к сожалению, не знаю, какие правила отправления в
Мария,
Китае.
Мария, вот аналогично. Я тоже из Китая ничего не заказываю. Я исключительно покупаю все в Российской Федерации.
Нет, ну я заказывала, но мне, слава богу, приходило. То есть что-то дорогое я, на самом деле, вот не решусь заказывать ровно потому, что может не прийти, может повредиться, может еще много чего произойти с посылкой, поэтому...
Ну, все верно. Поэтому мы идем же на эти риски, когда заказываем соответствующих, да, китайских порталов, в связи с тем, что там стоимость действительно очень занижена, мы идем на эти риски, заказывая данные товары, потому что эти же товары фактически у нас здесь тоже существуют, единственное, что у нас стоимость их гораздо выше. Поэтому определенный риск есть, и я предполагаю, что при отправлении, если там действительно указывается, что конкретно отправляется, а не просто кирпич, завернутый в картоне, тогда, я думаю, ваш вопрос решится положительно. Почта России в этом плане все равно у них работает достаточно квалифицированные специалисты, никто не будет вам препятствовать в возмещении вреда полной стоимости вашего почтового отправления.
Будем надеяться, что ситуация у Марины в городе Серове разрешится. Так, следующий вопрос, вот не представился у нас радиослушатель. У соседей есть собака. Она постоянно, когда их нет дома, воет и громко лает. Я живу этажом ниже, слышимость хорошая. У меня маленький ребенок, ему это мешает спать, и мне это мешает тоже. Соседи говорят, что ничего сделать не могут, потому что им надо работать и увести собаку им некуда. Что делать? Можно ли их как-то привлечь?
У нас есть определенное время для сна, есть определенное время для бодрствования. Мы знаем, что там с 11 часов до 8 вечера у нас должна быть тишина. В противном случае, может быть, могут быть соседи привлечены к административной ответственности, в том числе за лай собаки. На вашем месте я бы обратился с заявлениями к участковому, либо в какое-то территориальное подразделение, которое вот регулирует вопросы животных, потому что там может быть действительно какое-то жестокое обращение с животными.
У нас есть такое?
Да, конечно. Ну, в нашем, к сожалению, а может и к счастью, у меня нет собаки, у меня есть кошка, которая очень тихо и спокойно. Да, но у меня есть дети, которые очень громкие. Но жестокое обращение с животными, это у нас, за это предусматривается определенная ответственность, поэтому... На вашем месте все-таки
так,
я бы постарался...
нет соседей дома в этот момент.
Я бы постарался все-таки с соседями каким-то образом этот вопрос разрешить, потому что в законодательном аспекте я не вижу возможности какого-либо воздействия непосредственно на собаку, ну и, соответственно, на хозяев. Это вот действительно, наверное, бич, да, всех соседей. Шумные соседи, громкие дети, громкие собаки, но, тем не менее, у нас закон все-таки стоит на страже неприкосновенности частной жизни, собственности в своей квартире, в пределах времени, будничного времени, которое не ограничено вот ночными часами или там тихими часами, я имею право все-таки и шуметь, и находиться в пределах разумного, но с собакой здесь делать, конечно, ничего не получится.
И с соседями, видимо, тоже.
Но если, нет, почему? Можно, наверное, может быть и договориться как-то с соседями.
А тут, с другой стороны, вот смотрите, насколько просто я вижу из письма, что соседи-то уходят на работу, видимо, и в этот вот момент собаке, видимо, становится, может, одиноко как-то, и она начинает громко лаять, выть там, что-то делать, и никого дома нет, собака лает, увести ее некуда, и вот действительно, что делать?
Ну, вот я вот вам могу посочувствовать.
А что нам, соседям-то, что сочувствовать? Они на работе, когда собака воет.
Да уж, действительно. Ну, действительно, вот вариант не вижу. То есть можно куда угодно писать жалобы, да, и каким-то образом формально подойти к этому вопросу, к участковому, либо, не знаю, ну, к участковому только, по большому счету мы можем обратиться только в орган полиции, да, о том, что собака лает. Придет участковый, опросит соседей, собака действительно лает, но собака – это не запрещенное домашнее животное, она не ограничена в обороте, не является наркотическим средством или оружием, поэтому, в принципе, она имеет право существовать вместе с нами. И, соответственно, собаки, они все-таки лают. Мы здесь ничего уже с этим не поделать. Я вам рекомендовал бы, буквально недавно был у клиентов по поводу перепланировки, они взяли и сделали звукоизоляционные стены и потолок. Сейчас неимоверное количество различных материалов, особенно в старых сталинских домах, где действительно был определенный шум, и в абсолютно новых монолитных тоже, где картонные перегородки делают изоляционные материалы, тогда оградитесь от всего мира изоляции, и у вас будет полнейшая тишина и покой.
Можно соседям с собакой посоветовать изоляцию поставить. Да, да. Так, ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам за те вопросы, которые вы присылаете к нам в программу. Игорю спасибо большое за то, что он на них отвечает. Напомню, Игорь Круглов – это юрист, директор департамента судебного делопроизводства и консалтинга юридической компании «Земля, экология и право». Так что ответы на ваши вопросы вполне себе профессиональные и компетентные. Программу сегодняшнюю для вас провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и всего доброго.
До свидания.